первую очередь обращаемся к календарю. Календарь у нас очень богатый. На праздники становится особенно на предстоящей неделе. Тут много событий, таких и памятных дат, связанных с древними пустынниками. Пустынниками благочестия, подвижниками. И даже в этом календаре можно наметить какую-то такую даже небольшую связь между ними. То, что 28 января в субботу память преподобного Павла Фивейского. Но чем особенно знаменит этот подвижник, что он был первым, можно сказать, известным для нас пустынником. То есть к этому времени уже стихают несколько гонения, но Павел Фивейский удаляется в пустыню во время этих гонений и проживает в этой пустыне. Он практически не был бы ни для кого неизвестен, если бы Господь не устроил ему встречу с преподобным Антонием Великим, память которого вот мы тоже отмечаем 30 уже числа. То есть эти два великих подвижника встретились. Антоний считается начальником пустынножительного жития, но вот отшельническая жизнь начинает свое начало с Павла Фивейского. Павел Фивейский прожил в пустыне достаточно долгое время. Надо сказать, что одежда у него совершенно износилась, и он носил одежду из пальмовых листьев. И потом эту одежду Антоний принял для себя как великое благословение по скончине Павла Фивейского и одевал ее только тогда, когда совершал божественную литургию. Но также известно из жития Павла Фивейского и Антония Великого, что ворон их питал пищей в пустыне, когда они находились вместе. Вслед за этим как бы переносимся в наше время, здесь память во вторник Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских, то есть утвердителей православного взгляда, православного такого вероучения, и монахов Кирилла и Марии, родители преподобного Сергия Радонежского. Вслед за этим снова идет череда целых пустынников древности. Макарий Великий Египетский, Ефимий Великий. То есть, будет предстоящая неделя очень богата на поминовение таких преподобных отцов и святых подвижников. И Максим Грек преподобный также отмечается 3 февраля. Ну, Максим Грек, это печальная история такая в нашей отечественной истории, так вот скажем. То есть это человек, который на Русь пришел с добрым намерением, с проповедью православия, но был заключен там, в заключении находясь, написал, значит, канон Святому Духу. Там угольком начертал его на стенах Троицкой Сергиевой Лавры, где он был заключен. То есть вот эти подвижники, великие подвижники современности, подвижники древние, они показывают пример того, до каких высот может человеческая подняться душа, если живет не только временным вот этим сегодняшним, а живет и будущим веком. И предстоящее воскресенье у нас праздник, конечно, для всех, для нас такой особенный. Это собор новомучеников и исповедников российских, то есть людей, которые святых, которые доказали своей жизнью преданность Христу, вот, за которым они шли по всей жизни своей, которых Господь удостоил взойти с ним вместе как бы на крест. То есть к новомученикам и исповедникам российским относятся большое количество наших сограждан, наших соотечественников, которые в тяжкие времена гонений, когда они обрушились на церковь, они все-таки выбрали между крестом и хлебом, выбрали для себя крест. К ним относятся и царственные мученики, к ним относятся и младенцы, к ним относятся и простые крестьяне. Есть среди них прославленные, имена которых занесены списки достаточно большие сегодня, знаете, вот календари наши православные несколько утяжелились от того, что там каждый день почти мы поминаем память кого-то из новомучеников, исповедников российских. Это была сделана огромная такая, можно сказать, колоссальная работа Братства Всемилостивого Спаса Свято-Тихоновским Богословским Институтом, которые собрали банк данных на всех новомучеников, исповедников российских, кого они нашли. Собирали эти сведения очень скрупулезно, тщательно. И, в общем, это большая заслуга в том, что мы сегодня имеем вот этот список новомучеников, исповедников российских, которых мы можем поименно знать, вспоминать. Ну, конечно, среди новомучеников, исповедников российских есть и люди, которые наверняка неизвестны, потому что же огромное количество людей пострадало, миллионы. Времена, о которых преподобный Серафим Саровский говорит, что настанет время, когда ангелы не будут успевать души праведников возносить на небо. То есть, ну, это было истребление целого народа, понимаете, целого православного народа. Весь корень, духовенство, все, все, значит, сословие интеллигентное, которое, значит, все-таки было предано Христу. Все сословие, значит, крестьянское, корень жизни всей России. Знаете, все и все под корень истреблялось. Все, и все русское, все православное. Вот. Такой сатанинской злобе уничтожалось, потому что насаждалось новое, новое, безнравственное, атеистическое. Вот. Просто вас не буду утруждать и подробностями. Злодеяния ужасные, конечно, в этот момент, которые злодеяния, которые не знала, может быть, даже история церкви, хотя мы читаем ее о каких-то мучениках древности, то есть поражаемся их с терпением и той неистовстой злобе, которая обрушилась на них, понимаете? Но вот примеры более современные для нас новомучеников, исповедников российских, нам такую ненависть можно испытывать, я не знаю, это не человеческая злоба, понимаете, это не человеческая злоба, явно не человеческая злоба. Но темы новомученики и исповедники, вообще исповедники всех времен и знамениты пред Богом тем, что они не озлобились на своих мучителей, что они сумели отделить их человеческое от того духа, который в них был. Духов, который в них был. О духовных корнях революции и о духовных корнях людей, совершающих ее, мы уже как-то останавливались и говорили с вами, что это корни сатанинские, конечно, это корни сатанизма. Поэтому вот этот враг рода человеческого, враг Христа, он, конечно, особо ополчался вот на носителей вот правды, истины и христианского такого разумного, доброго благочестия. Ну и сегодняшняя тема, которой я хотел посвятить время, это вопрос о послушании. Вот эта тема, как-то я считаю, что в последнее время вот какой-то значимой, как-то она такая актуальной становится. Потому что поэтому я неоднократно где-то там и в разных местах говорил о послушании, говорил о том, что мы понимаем под послушанием, что мы понимаем под непослушанием. Ну и хочу обратить внимание ваше на предыдущую какую-то одну из наших бесед, когда я рассказывал вам о Флорентийской унии. И там мы встречаем интересный пример такой непослушания. Когда митрополит, поставленный на Русь, законно поставленный на Русь, понимаете, Исидор, прибывает в Москву в 1441 году с тем, чтобы огласить московским жителям документ Флорентийской унии, то есть союз с католиками. Он имеет свое понимание, воспитано в латинствующем таком отношении к послушанию, что все должны послушаться, смириться перед авторитетом Флорентийского собора, смириться перед авторитетом папы. Но когда он, как вот выражается митрополит Иоанн Ладожский, принял, как многие из иностранцев, нашу русскую простоту и смирение за необразованность и дикость, понимаете, вот, то он столкнулся сразу с тем, что вот его эти заявления совершенно не прошли. Он был арестован, кем арестован? Ну, он глава, понимаете, русской церкви, был арестован князем Великим Василием, вот, заключен в Чудовом монастыре. То есть он, Василий сказал, что нам новин никаких не надо, вот, это все латинство, мы это не приемлем, вот, и заключил его с намерением о том, чтобы он покаялся в чудовом монастыре. То есть он проявил непослушание, будем говорить, да? Вот. Ну, может быть, для кого-то это будет повторением, но снова обращаю свое внимание на то, что послушание. Что такое есть послушание? Ну, во-первых, значит, мы знаем, что гордыней пал род человеческий вслед за павшим, значит, миром ангелов, потому что единственную заповедь Господь дал там слушаться себя, и проверял это по тому, человек выполняет это послушание, или он его не выполняет. Вот. То есть мы знаем эту историю грехопадения человеческого рода, что они съели запрещенное, то есть проявили непослушание, проявили гордыню. Этим самым, знаете, своим сразу непослушанием отделили они себя от Бога, от Его любви, и сразу исказились, стали совершенно другими, вот, не такими, как они были. Что такое послушание? Послушание есть добродетель. Понимаете, вот как о Христе сказано, послушлив был Отцу до смерти, до смерти крестной. То есть послушание его распространялось до смерти. То есть он очень послушен был воле Божьей, воле Отца своего, так будем говорить. Даже более того, вот особенно молитва в Гефсиманском саду является подтверждением вот этого внутреннего борения между законным, кажется, для человека законным, даже будем называть его инстинктом самосохранения, вот, и тем крестом, который, на который он должен был зайти. Вот. Мы знаем, что молитва, это завершается словами «Не как я хочу, Господи, но как Твоя воля будет». Вот. То есть он и до смерти сохраняет, значит, послушание Отцу при самых тяжких и серьезных испытаниях. Понимаете? Заповедовано послушанием и апостолами в своих посланиях. Вот в послании к Римлянам, там в других своих посланиях апостол Павел указывает на несколько видов такого послушания. Вот послание Тимофею, послание Римлянам. В одном из них говорится о послушании властям, которые все-таки от Бога поставлены или попущением Божьим, или еще чем-нибудь. В другом говорится в послании Тимофею, допустим, о послушании старшим, что старших надо уважать, старец как мать, старца как отца, значит, к нему обратиться с послушанием. Вот. К другим, значит, к наставникам духовным надо относиться тоже так же, вот, как вот говорит Священное Писание в послании, что повинуйтесь наставникам вашим, потому что они неусыпно бдят в душах ваших, понимаете, покоряйтесь им, то есть старайтесь их слушать, вот, потому что они беспокоятся, они дадут за вас ответ перед Богом. Вот. То есть послушание является заповеданным примером, самим примером своим Господь явил такой пример послушания Отцу, оно заповедано, значит, апостолам, оно заповедано апостолам, оно является божественным каким-то таким даром, который исцеляет человека от греха гордыни. Потому что все, что строится на гордыне, все строится от лукавого. Что является послушанием и что не является послушанием? В этом случае нам надо обратить внимание вот на такое понятие, очень важное понятие, тоже начнем с самого высокого и кончим, может быть, самым обыденным примером. Это то, что называется иерархия. Иерархия. То есть вот даже в своем, вот такой труд есть Дионисий Ареопагита или же Ареопагита, как он так называется, этого божественной иерархии. То есть он очень точно показывает эту лестницу подчинения, понимаете, лестницу подчинения. То есть на небе нет никакого такого хаоса, нет такого демократического строя, вот как, может быть, это прозвучит неполитично, вот так вот. То есть там есть подчинение, подчинение, не существует иерархия. То есть есть Бог, потом, значит, престолы, господство, начало власти, силы, там архангелы, ангелы, девять чинов ангельских располагаются в состоянии такого своей по лестнице, как бы снисходят они. Более того, даже говорится о том, что души святых людей тоже будут находиться в разной славе. То есть есть, существует иерархия, существует подчиненность. Значит, существует она, значит, и на небе существует. Более того, мы когда молимся молитвой «Отче наш», вот, мы там повторяем такие слова: «Да будет воля твоя как на небе, так и на земле». Да? Вот. Что, о чем мы говорим? Вот если обширно перевести эти слова молитвы Господней, то о чем там сказано? Там сказано о том, что да исполняют люди волю твою так же, как ее исполняют ангелы. Потому что для ангела воля Божья, она непререкаемый закон. И об этом просим мы, когда мы читаем молитву Отче наш, чтобы мы волю Божью исполняли так же, как ангелы, не рассуждая, не задумываясь. Вот. Мы уже говорили с вами, как определять для себя волю Божью, а волю... То есть, и там несколько таких моментов ключевых находили. На что же опираться в искании воли Божьей? Во-первых, на Священное Писание, потому что в нем полностью открыта воля Божья о человеке. Руководство Священным Писанием, руководство добрым советом, просить дара рассуждения для себя. То есть воля Божья, она одного хочет, чтобы человек спасся. Вот. Всякое, которое человек противно воле Божьей, она ведет человека неизбежно к погибели. То есть на небе существует иерархия. И по примеру этой иерархии строятся и отношения, тоже и мирские тоже относительно этого строятся. Вот. То есть существует вот армейская, допустим, иерархия, да, возьмем там ее, там вот, допустим, министр обороны, там ниже, маршалы, там генералы, там и так далее, и пошло это до рядового дошло, да, то есть это иерархия. Вот. И там тоже взаимное как бы послушание, друг друга обязаны слушаться, под угрозой смерти, конечно, там еще какого-то наказания, но все равно обязаны слушаться. Существует церковная иерархия. Вот, там патриарх, потом там митрополиты, ниже архиепископы, епископы пошли, потом священники, потом диаконы, потом члены, значит, вот, церковной общины дальше идут. Вот, то есть они тоже взаимно послушании должны находиться, иначе это будет все не срабатывать, понимаете? Вот. Семейная иерархия также существует, Богом узаконенная. Вот. Как об этом сказано, это слово, знаете, иногда задевает очень так вот. Жена да убоится мужа своего, говорится. Понимаете, убоится. То есть, ну, так вот, слово понятое неправильно, оно может давать резонанс в нашем, значит, обществе таком уже достаточно развращенном в этом отношении. То есть, и апостол даже предупреждает женщинам в церкви, да молчи, если хочешь что-то спросить, спроси у мужа своего, ну, много там таких указаний, не принижающую роль женщины нисколько, как христианки, потому что, ну, у нее просто свое служение, ведь она своим служит, вот. И у нее она, поколь такое существо эмоциональное, чуткое и чувствительное, у нее есть очень большое предчувствие, у нее есть ему чувство такое доброе, сердечное, понимаете? Вот. Но оно не, если оно не будет обернуто вот эту броню ума и рассуждения, которым обладает мужчина, то ее может она просто быстро поломаться, погибнуть. Как вот если цветок остается, значит, на морозе, он там без защиты, он пропадает, понимаете, вот. Так и вот и семейная иерархия тоже. А дети, да, обязаны слушаться родителей. Что это прямая заповедь Божия, понимаете? Вот, прямая там. Чти отца и мать твою, там, почитай, и добро тебе будет. И долго будешь жить и на земле. Вот, в этом и причина. Господь указывает даже, вот, указывает то, что человек будет иметь, если он будет находиться в рамках послушания, понимаете? Не деспотизма ни в коем случае, там, а послушание такое разумное. Вот. То есть тебе хорошо будет. Потому что любое наказание, любое страдание, любое скорбь, вот, это нарушение, это следствие нарушения вот этой иерархической лестницы, Богом установленной, понимаете? Вот. То есть всякое наказание и в миру, о чем предупреждает апостол, он говорит, там вот, смотри, там вот, слушайся там власти, потому что не зря он носит меч, да? То есть ты получишь наказание. Вот. Другие какие-то вещи такие вот показывают на то, что вот нарушение каких-то нормальных отношений, послушание, вот иерархия, пока говорю об идеале, вы меня правильно поймите, то в этом случае, значит, все время будет нехорошо тебе, потому что ты вот Что такое наказание? Если вот его так правильно поставить для себя и понять, наказание – это насильственное возвращение тебя в ту, на ту ступеньку иерархии, на которой ты должен находиться. Понимаете? Вот. А ты стал там прыгать вот через две ступеньки вот вверх, стремишься, место тебе не предназначенное занял, и был за это наказан. Вот. Как вот Господь говорит, когда ты будешь зван на пир, то да не садись сразу на самое лучшее место. Вот. Потому что вдруг придет тот, кто честнее тебя, то есть больше чести достоин, и тебя там со стыдом там отправят, там скажут, вот иди, вот там твое место. Вот. Вот. И ты тогда со стыдом, вот это тоже какой-то вид наказания, отправишься туда, где ты будешь потом находиться, со стыдом для себя. А если ты, говорит, если займешь там место даже ниже своего, то все равно хозяин обратит на тебя внимание, скажет, ну ты иди, садись, хозяин пира, я имею в виду. И садись там, где тебе место, и какая честь тебе будет, правда же, перед другими, когда тебя вот посадят там на место, значит, выше того, которое ты занимал. То есть вот когда человек вмешивается в вот это установленное Богом послушание, вот оно неизбежно заканчивается для него скорбью, страданием, наказанием. Понимаете, вот. Пример этому мы неоднократно видим. Вот, примеров этому очень много. Очень много этому примеров. Когда человек, нарушающий такое разумное установление, вот, он подвергается каким-то наказаниям. Это и в Священном Писании проходит просто очень часто то, что человек, вот, выходя вот из своего такого образа, он неизбежно сталкивается с какими-то неприятностями, опасностями для себя. Вот, с опасностями для себя. Надо сказать, что, знаете, вот дьявольский план, вот, он в том и заключается, чтобы разрушить все признаки подчиненности человеческой, вот, и стереть вообще все границы, понимаете, вот. То есть, чтобы разрушить эти лестницы, чтобы человек вообще никто никого не слушался. Вот. Более того, апостол указывает, значит, на признаки последних времен, он ясно и четко показывает. Он говорит, что дети будут родителей не слушаться, подчиненным будут властям непокорны. В общем, не будет никакой власти, не будет никакого удерживающего, ничего не будет сдерживать человека. И тогда наступит хаос, понимаете, вот, который приготовит другую крайнюю форму, это полного деспотизма, значит, пришествие Антихриста. Да? Вот, то есть признак последних времен это полное изъятие всякого начальствующего из среды. Вот. То есть не будет, никто никого не будет слушаться. Ни дети родителей, ни жена мужа, вот, ни начальника подчиненные не будут слушаться. Это признак вот этой самой цели, которая достигается дьяволом. Вот. Достигается разными способами, развивая в человеке разные мнения горделивые о себе. Понимаете, вот, очень горделивые мнения о себе. Вводя вот такие понятия о каком-то, ну, оно хорошее, конечно, понятие о равноправии, понимаете, равноправии там, ну, оно получает такую уродливую очень форму, эмансипация там женская, еще что-нибудь там, такое вот ненормальность всякое начинается. Вот, вот. Значит, ставит начальствующими таких людей, которые сразу же вслед за этим подвергаются такой критике и насмешке, что они вроде должны бы никогда не должны были подвергаться им, понимаете, вот. Вот. Сейчас уже, значит, ну, как сказать, насмешкам и анекдотам подвергаются же ныне властвующие правители, понимаете, вот, американский тип такой, несколько карикатуры, значит, на президента, там, сейчас и на нашего, может, президента, еще на кого-нибудь, но, знаете, вот, если перенестись мысленно несколько назад, то я себе, знаете, представляю карикатуру на Сталина, допустим, которую бы мы изобразили, да? Вот. Это последнее наше творчество, понимаете, вот я думаю. Вот. То, что наказывали даже не за то, что ты корей, даже за то, что, как мне один пожилой старый человек рассказывал уже, как они, ну, вот, в колхозе были, находились, и в этом колхозе бюст Сталина стоял, значит, вот, ну просто я пример показываю. И кто-то его нечаянно зацепил локтем, он упал и разбился, понимаете. Председатель колхоза сказал, убери эти черепки, да. ну, черепки, ну, разбитые эти вещи. Убрали, следующую ночь, ночью сразу же его забрали. Понимаете, что даже к обломкам, значит, изображения вождя отнесся, сказал, уберите черепки. Правда же, да? Это крайняя, конечно, форма, но... А сейчас вот это просто настолько, значит, критике подверглось все прошлое наше, вот. И все, что было, все низвергнутые авторитеты, все подвергнуто осмеянием, все поставлено в такие условия, что вообще человек, он вправе уже критиковать и всех, и вся, понимаете, вот. Святые нас предупреждали, они говорили, если человек критикует равных еще себе, там, осуждает, может быть, или еще что-нибудь, равных себе. Помним иерархическую лестницу, понимаете, вот, где мы стоим, найдем себя там на ступенечке. Если, значит, человек осуждает хотя бы равных себе, он еще может исправиться. Он, если высших себе осуждает, он уже неисправим. Проследим, значит, иерархическую цепочку. Если дети осуждают своих родителей, их они уже никогда не исправятся. Или жена осуждает своего мужа там, за какие-то там сильно так вещи там, вот, перед кем-то. Вот, тоже плохо очень, понимаете. То есть я говорю, семейные цепочки, вот эти лестницы, еще что-нибудь проследим. Вот тебе сегодня, знаете, домашнюю работу можно письменную провести. Просто по всем цепочкам себя проверить и поставить, какое место ты занимаешь, понятно, да, на этой лестнице. Вот. Оно окажется невысоким, понимаете, я думаю, понимаете. Вот очень невысоким. И впереди тебя там масса народа будет стоять, понимаете. Вот. То есть нарушение вот этих иерархических цепочек, оно как средство вызывает вот наказание. Вот, наказание. То, что, ну, как сказать, ну, человек вот вырывается куда-то вперед и берет на себя такое бремя, которое он не рассчитан на него, понимаете, не рассчитан. У него начинаются очень серьезные изменения в нем. И болезни там постигают, и другое, и все прочее. Очень тяжело происходит. Если даже в нашей вот обычной вот такой подчиненности и послушания нет в нас, и мы не слушаемся даже того с равных себе, то с нами происходит это. А с нами же происходит еще более тяжело, если мы не слушаемся Бога. То есть еще больше, чем больше разрыв, полисность между этим, между нами и объектом нашего поминовения, то тем больше, значит, у нас происходит вот эта неважность всякая. То слушаться надо. Правда же, поняли, да? В каком случае можно не слушаться? Вот, сейчас вот лазейку будем искать для себя, хорошо? Ладно? Конечно, когда противоречит воле Божьей. Даже более того, знаете, вот воле Божьей. То есть даже в социальной концепции Русской Православной Церкви есть такой документ, который принят, там социальная концепция, служение человека в миру, там церкви еще, вот, там церковь оставляет за собой право не повиноваться властям, значит, государственным, если власти эти будут заставлять человека идти против нравственного закона и Божьего закона, да, вот. То есть право такое церковь за собой оставляет, хотя, значит, заповедано это все нам слушаться власти там и все, и, значит, следовать их каким-то постановлениям. Мы вообще законопослушливые граждане должны быть, конечно. Вот. Потом, значит, это касается и в отношении, только, значит, в отношении, когда явно противоречие идет с волей Божьей, тогда только, значит, вот мы вправе не слушаться человека. Но это не повод для того, чтобы нам находить для себя какие-то там такие лукавые лазейки, что говорят, а они вообще там ничего не делают, не слушаются, и поэтому я вообще там имею право полное, понимаете, вот, не повиноваться никому. Другое дело, вот знаете, вот очень сложный вопрос о церковной иерархии. Вот. В каком положении, как нам слушаться? Потому что сейчас приходят некоторые люди, понимаете, они задают вопросы разного рода, вот. Они смущены порой бывают, то, что в среде священников, будем так говорить, я просто хочу сказать, как бы нет взаимопонимания. То есть нет, один одно говорит, другой другой говорит, кого же слушаться, понимаете, вот, да? Если уже на примере святых мы обращали внимание на то, что вот там как, мы иногда встречаем разночтения в книгах святых. То есть написано об одном святом книга, написано о другом. Они к одному вопросу как-то подходят с разных сторон. Понимаете? Бывает, что и в книге об одном святом каком-то подвижнике он говорит то одно, как бы казалось, там делает 3 поклона, в другом ниже там страница говорит, делает 1000 поклонов. Что же нам-то делать? Понимаете, 1000 или остановиться на серединке, там взять 3 до 1000 пополам разделить, понимаете, или как поступать-то? Всегда это говорим о том, что это говорилось для конкретных людей, для конкретного случая, для конкретного человека. Поэтому все те рекомендации, которые иногда встречаются в книге святых, они бывают и не нам написаны. Потому что если все это исполнять, просто ну, невозможно будет как-то сохраниться. Понимаете? Вот. Если говорить о том, как проверить, может, кстати, с вами об этом, по-моему, говорили, как воля Божья, чем проверяется, воля Божья или сказано тебе или нет. То есть у нас, знаете, вот я не зря вам начал с примера митрополита Исидора и князя Василия Темным, который был потом назван. Потому что там мы видим пример, когда он не слушается, да, духовной власти, тогда, когда она откровенную говорит ересь. В канонах святых, вот отцов, канонических правилах там написано, вот, не то, что я вам, просто я вас раскачивание послушания, понятно, да? Там сказано, что в тот случай, если епископ будет с ОМОНа говорить ересь, ты вправе его не слушаться. Ты можешь вообще его не слушаться, понимаете, если он говорит ересь. То есть, а к ереси мы знаем, что относится, ну, с вами же грамотная латинская ересь, другие все, неправильное учение о Боге, да, неправильное учение о Боге. То есть, вправе не слушаться епископам и даже там митрополитам, даже самому патриарху у них вправе не слушаться. Потому что мы с вами останавливались кратко на истории ереси и знаем, что еретиками кто были? Нестории, патриарх Константинопольский, значит, там Арий священник, Евтихий архимандрит, там ну, множество людей, которые, значит, вот Папа Римский, когда еще не находились они в полном отпадении от православия, тоже был еретиком. Огромное количество, понимаете, людей, обреченных священным саном внешним, были еретиками. Вот. Потом, значит, вот есть у нас священное писание, то есть нельзя противоречить священному писанию, нельзя противоречить преданию церкви, нельзя противоречить, понимаете? Если священное писание утверждает что-то и показывает пример наказания за это, то это никто не вправе своим личным мнением отменить или каким-то образом смягчить, понимаете? Вот это не может быть такого. Ну, знаете, вот, может, такие вещи тут все люди вроде взрослые, сказать вам, да? Вот, хоть это и заключено уже в концепцию, бывает, вот, я вам тайно так все расскажу, хорошо, ладно, вот, потихоньку. Вот, допустим, вопрос о том, можно ли применять контрацепцию, какие-то предохранения или нельзя, понимаете? Вот вопрос такой очень для многих злободневный. Знаете, вот, современные старцы очень часто ставят это во главу вообще жизни женщины и семьи, понимаете? Потому что если, говорит, ты убиваешь жизнь, жизни не будет у тебя. Никакой жизни не будет, понимаете? Вот. Сегодня, значит, как бы, идя по такой... Оно называется экономия, понимаете, такое состояние. Экономия. Может, я зря эту тему затронул, но я хочу пример просто привести, как это все. Экономия, то есть как бы такое, чтобы люди не разбежались из церкви, понимаете, вот как бы там смягчить для них что-то. Некоторые священники, в том числе, значит, вот даже бывают концепции, записано, что там, как-то очень так скользко об этом сказано, понимаете? Но если мы коснемся священного писания, то оно ясно определенно указывает на то, что книга Бытия, во всяком случае, если был такой человек, который к жене своей входил, но избегая того, чтобы женщина от нее ребеночка имела, он, значит, там вот занимался вот этой всякой ерундой. Вот. Вот такая какая-то щекотливая тема, но простите, я ее затрону. Вот. Чем он был наказан? Вот мерзок он был в глазах Божьих, и Господь его убил, говорит нам Священное Писание. Понятно, да? И при этом, перед этим замолкает всякое человеческое мнение. Здесь сразу замолкает всякое человеческое мнение. Потому что это воля Божья, которая открыта нам через Священное Писание. И противопоставить что-то Священному Писанию в нашем личном опыте, в нашем личном мнении, это невозможно, понимаете. Мы тогда тоже становимся в разряд вот тех людей, которые вне послушания находятся, понимаете, вот Богу. Вот. Много таких моментов в Священном Писании, которые ясно и четко определенно обличают грех. Вот. Который в нашем человеческом сознании как бы не считается грехом, понимаете. Вот. Тем более сейчас человеческое общество достигло такой степени, вот, что оно просто совершенно глухо к греху порой бывает. Понимаете, вот, не видим даже и не понимаем, что это грех. Вот, настолько вот тяжело бывает, вот, совершенно глухо. Вот. К грехам, которые являются смертными грехами, вот. К смертными грехами, к смерти души. Совершенно вот, бываем глухи, нечувствительны, понимаете. Вот. Поэтому, значит, вот руководствуясь Священным Писанием и другим всем, мы должны все-таки иметь доброе рассуждение о предмете, которого мы касаемся, понимаете. Вот. Потому что вот это безрассудное, механическое послушание, которому приучен католический мир, там, еще какое-то, оно совершенно не православно. Потому что православие, оно не ломает человека, понимаете, оно дает ему думать, оно сравнивает его, оно дает ему развитие какое-то. Вот. Оно не подобно, значит, секте какой-то, оно, которое, значит, все вот настолько однотипны, что одним голосом произносят одни и те же фразы и принимают какой-то такой, как клишируется, так одно и то же, как у них в один отпечаток они все получаются, понимаете, вот тут. То есть православие дает человеку развиваться, но в рамках тех традиций воли Божьей, которые узаконены Богом. Понимаете, вот. Развивайся здесь, вот в этом саду, вот живи себе, вот, наслаждайся, цвети, вот, радуйся своей оригинальностью, там, своим там, вот, отличием от других, но ты должен находиться в определенных рамках, вот, потому что за пределами этой границы, там уже ты не в церкви находишься, понимаете? Вот. Ты не в церкви там находишься. Если ты нарушил, там, вышел за границу там, определенных понятий о Боге, то есть в ересь впал, или безнравственные какие-то вещи допускаешь, то ты уже вне церкви находишься. Об этом свидетельствует и молитва, которую священник произносит перед исповедью, когда собравшиеся все христиане, православные, крещенные, с крестиками стоящие там и молящиеся, над ними произносится молитва о том, что Господи, примири их, соедини их со Святой Твоей Церковью. Соедини их с Церковью, понимаете, они вне Церкви стоят, понятно? Да, вот об этом молится священник, когда он читает молитву перед исповедью. Вот. То есть, здесь не есть механическое какое-то ломание человека. Вот. Более того, знаете, вот что святитель Игнатий Брянчанин говорил, что в миру жизнь по совету, то есть вот тут о каждом мелочной спрашивать совет чей-то там, вот, это есть род прелести. Потому что ты все равно не исполнишь того, что ты вот, пытаешься там, построить себе. Вот. Спрашивать, конечно, надо. Послушанием мы покрываемся от такого греха страсти, которая есть гордыня. Понимаете? Но есть совет, а есть благословение. Понимаете? Тут и разные маленькие вещи надо понимать. Вот. Есть совет, духовный совет, а есть благословение, которое уже нельзя нарушать. Вот. В монастыре все, конечно, более просто и более идеально. С точки зрения спасения, там, значит, послушание игумену, как вот в Акафисте, допустим, преподобному Сергию Радонежскому читаем, там сказано, постриг волосы головы своей, был монах. То есть повиновался властям, над ними поставлен. Абсолютно повиновался, понимаете, вот, ну, не было такого. То есть монах, принимая постриг, он входит в чин ангельский, ангелы как должны исполнять волю? Они исполняют вот так вот. Но рассуждение все равно и здесь тоже было, понимаете. То есть выбирая для себя духовного руководителя, выбирая себе человека, которым будет руководить, он все-таки руководствовался близостью какой-то духовной, понимаете. Нельзя было назначить вот человека и сказать, вот это будет твой духовный отец. Такого никогда в русской церкви, такого никогда не было, понимаете, вот. Духовный отец – это внутренняя потребность человека, которая реализуется через какого-то человека конкретного, понимаете? Вот. Я уже вам говорил, значит, что по какому принципу это строится, духовное такое родство, и как оно должно там находить себя. Вот как батюшка мне рассказал, ты говорит, не торопись никого, никогда называй там духовный отец, там, да вообще у нас сейчас и такой, таких-то нет духовных отцов. Вот. А вот ходи там к одному, исповедуйся, к другому, смотришь, там стало у тебя как-то у одного, и что-то получаешь ответ на какие-то вопросы. Вот. И уходи у него, исповедуйся, да и исповедуйся, не называй там, не строй каких-то официальных там отношений, вот, какие-то духовные отец там, еще какой-нибудь. Вот. А, ну, когда тебе представится какой-то сложный случай, вот, приди к нему, ну, так, я уж не раз это, наверное, говорю, батюшка говорю, что, скажи ему, такой сякой, я у тебя 4 года исповедовался, давай мне вот говори, что мне делать, правда же, да? Вот, вот он вот, уж обязан тебе открыть, но перед этим помолись, чтобы там Господь ему дал слово свое сказать тебе. Сейчас очень много, значит, вопросов также появляется в связи с тем, что вот. Люди живут ожиданием апокалипсии, как она, апокалиптических времен, да, так скажем, да. Очень много так и признаков как бы находят в окружающем мире. И очень часто иерархическое мнение совпадает с мнением старцев, которое широко распространяется. Вот так, ну, будем говорить так вот, в виде различного рода изданий, вот, других всяких прочих вещей. Вот очень часто происходит несовпадение. Как вот в этом случае, что происходит в этом случае, понимаете, почему такое несовпадение, и что для нас, и в чем мы должны искать опору для себя, понимаете. Вот. Если бы мы существовали в католической традиции, понимаете, вот, все это туда камень все время кидаю, понимаете, потому что вас предостерегаю, потому что святые нам говорили, что так, вот через принятие унии начнется у нас великое мирное запустение, да, с католиками. Вот, поэтому надо себе понять, что это значит. Вот. То мы бы, значит, если папа нам что-то бы сказал Самона, то он безгрешен, он не может говорить неправды, понимаете, если он говорит Самона, если он говорит, значит, тут с кафедры, то все, значит, это воля Божья, он наместник Бога на земле, значит, он, значит, глава церкви, в православии это Христос является главой церкви, а он там глава церкви, и поэтому тогда бы мы, значит, уже, ну, все сказали, ну, ладно, там, вот все. Если мы коснемся апостольской церкви, обратимся в глубину, как мы уже с вами делали, там, исследуя вот это вот развитие церковной жизни со самого начала, помните, мы с вами занимались это как-то один год, вот, там что у нас оказывается, что даже вот иерархия, сегодняшняя иерархия, она не занимала верхнюю ступеньку в церкви. Вот. Напомню вам просто, там, знаете, вот какой, как существовала, значит, первая церковь, там вначале были апостолы, которые принадлежали всей церкви, ниже их шли пророки, вот, которые уже всей церкви, вся церковь ими дорожила, потом шли учители, которые находились на содержании по местной церкви. Ну, апостолы, они, значит, вели жизнь подвижническую, хлебом, водой питаясь, китаясь непрерывно, это был подвиг. Они от церкви ничего не имели. Более того, предупреждение такое было, что если 3 дня апостол остается на каком-то месте и не трудится, то это лжеапостол, гоните его. Вот. Они трудились своими руками, зарабатывали собственный хлеб, питались, значит, чем Бог давал им. Вот. Значит, пророки это были люди, имеющие определенные духовные дары, харизматические, вот, которые там, ну, дар прозорливость, еще какие-то пророчества какие-то. Вот. То есть они пользовались духовным таким вот авторитетом тоже в церкви и говорили от духа. Учители это были эти люди, которые, значит, вот в совершенстве знали священное писание, им воля Божия была открыта через писание. Вот через писание, через научение, через писание. Вот. Вот. И они уже какие-то вещи разбирали и говорили церкви посредством знания своего священного писания. Понимаете? Они же уже шли епископы, и за ними диаконы. Вот. Это уже были люди, принадлежащие чисто по местной церкви, они не принадлежали к всей церкви, а они были людьми, которые как бы олицетворяли собой видимую структуру церкви, в то же время находясь в духовных дарах, конечно, там понятно все. Вот. И поэтому в этом трактовании мы находим некоторый ключ для понимания, чья власть больше для какой-то нашего. Может, я вещи сейчас революционные говорю, нет, но ничего революционного не говорю, понимаете, вот. Просто пытаюсь дать людям опору, чтобы они что-то поняли, понимаете, вот. Для того, чтобы провести какую-то параллель с тем, чье мнение больше, мнение старца, духовного человека, или мнение епископа, или патриарха, или митрополита, который облечен какой-то видимой духовной властью. Понимаете? Вот. То есть на какое место мы тогда поставим человека, который имеет духовные дарования, обладает даром прозорливости, вот, которому открыта воля Божья посредством духовного аскетического подвига. Вот. Мы его поставим на место пророка. Ну, не апостола, может быть, там, конечно, но пророка на место мы его поставим. Правда же, да? Вот.